и высокий сенегалец в желто-красном балахоне и красных кожаных шлепанцах с загнутыми носами удаляется в направлении восточной оконечности свалки. Девушка не может оторвать взгляда от лежащей на земле тушки лиса с ободранной шкурой. Орландо приносит одеяло и укрывает труп зверька, приносившего им удачу. Этот лис спас мне жизнь, когда я задыхалась в моем мешке саване под грудой поломанных кукол. Почему всегда страдают те, кто мне помогает? Как остановить насилие, которое придает дуракам уверенности в себе? Они нетерпеливо ждут. Через час Фетнан Ват возвращается. Его лицо непроницаемо. «Ну что, виконт?» «Я говорил с их главарем».
«С Измиром?»
«Именно. Мы обсудили проблему. Он сказал дословно вот что. Пока я жив, вы не сможете жить спокойно, если не отдадите нам девчонку». И добавил: «Девчонка за боевую собаку — это недорого».
«А ты что ответил, виконт?»
«Что мы отдадим Кассандру».
Ким взрывается. «Так ты ни о чем не договорился во время своего пресловутого обсуждения?»
«Договорился. Я выиграл время, а это самое главное. Время — наше оружие»,
— говорит он, показывая на горшок, в котором растет сливовое деревце. «Почему албанцы дали тебе отсрочку?»
«Нужно уметь говорить на их языке. Я сказал слова, которые они понимают».
«Какие?»
«Я сказал, что сейчас Ким с Орландо держат связанную голую девчонку в хижине и забавляются с ней».
«И что?»
Измир, понимающе подмигнул мне и согласился подождать. «Только просил вам передать, не уродуйте ее чересчур, не оставляйте следов и шрамов, которые потом нельзя будет спрятать. Он сказал, что женщины как машины. Их можно подкрасить, чтобы выгоднее продать, но отломанные детали не приделаешь».
Кассандра не решается предположить, о чем идет речь. Ким качает головой. «И сколько ты выиграл времени?»
«Месяц. Я обещал ему, что через месяц мы отдадим девчонку, и все мужчины его группировки смогут пройтись по ней».
Кассандра сглатывает слюну.
«И это твой гениальный план?» — спрашивает Орландо с некоторым сомнением.
«Нет, я вернулся не с пустыми руками».
Фетнан Ват достает из глубокого кармана своего бубу маленький кусочек черной ткани.
«Я сумел незаметно отрезать кусочек его пиджака в конце нашей беседы во время прощального объятия. Идите за мной».
Все собираются в хижине сенегальского колдуна.
«Измир сказал, что не отступится от девчонки, пока он жив, так? Вот это я и намерен исправить».
Фетнан расхаживает между клеток и в конце концов выбирает ту, в которой сидит рептилия с желто-черной кожей.
«Это гремучая змея. Ее укус влечет за собой мгновенную смерть. Я научу ее интересоваться запахом нашего короля торговли белыми рабами».
Сенегалец ставит на огонь котелок с водой. Когда вода закипает, он хватает змею длинными щипцами и кладет ее в пластиковый пакет, где уже лежит кусок ткани от пиджака Измира. Затем он закрывает пакет с находящейся внутри змеей и некоторое время держит его над кипящей водой.
«Змеи — существа холоднокровные. Они засыпают, когда температура опускается, и бодрствуют в теплую погоду. Но избыток жары для них является непереносимой мукой».
Змея в мешке начинает извиваться. Она с такой силой бьет хвостом, что, кажется, сейчас прорвет пластик.
«Она в ярости», —
поясняет Фетнан. и ужасная боль ассоциируется у нее с запахом пиджака из мира. Отныне больше всего на свете она будет ненавидеть запах пота именно этого человека. Она уже хочет убить его, и она сделает это.
То же самое проделали и со мной. Меня запрограммировали видеть будущее. Как Фетнан запрограммировал змею ненавидеть запах пота главаря албанцев. Эта змея уже не может жить спокойно. Ее существование свелось к одной единственной цели.
Все, зарядка самонаводящейся ракеты завершена, объявляет африканский колдун.
Он открывает пакет. Из него выползает рептилия с разинутой пастью и трепещущими ноздрями. Она немедленно отправляется на поиски ненавистного запаха. Со скоростью молнии змея исчезает в восточном направлении.
Измир не знает, что его будущее уже предопределено. С этой секунды он мертв.
В эту ночь Кассандре снится, что она снова возвращается в 3000-й год. Город по-прежнему лежит в руинах, он похож на поле боя, покрытое мусором и заполоненное бессмысленно копошащимися голодными и агрессивными людьми. Девушка опять оказывается в зале суда, ветхие стены которого осыпаются прямо во время заседания. Ее адвокат вызывает важного свидетеля защиты, античную Кассандру. Последний выходит в своей белой тунике, представляется и говорит. Мы, предсказатели, видим угрожающую нам опасность, но ничего не можем поделать, так как никто нам не верит. Два младенца присяжных начинают плакать. Судья стучит молоточком, призывая к тишине. Заседатель приносит соски, чтобы успокоить детей. Это проблема, с которой сталкиваются все люди, предсказывающие будущее. Их принимают либо за сумасшедших, либо за колдунов. Что бы они ни говорили, все запоминают лишь те случаи, когда они ошибались, а не те, когда они оказывались правы. Словно мы, провидцы, обязаны видеть будущее совершенно точно, а те, кто судит о настоящем, имеют право выражать свои мысли весьма приблизительно. По залу пробегает гул. Адвокат просит привести других свидетелей. Человек в старомодном костюме выходит на свидетельское место. Его зовут Эдгар Кейси. Он рассказывает, как к нему обращались руководители предприятий, желающие получить советы насчет того, куда выгоднее поместить инвестиции. Возмущенный ясновидящий решил прекратить свою деятельность. За ним выходит мужчина в одежде гораздо более старинной. Это Нострадамус. Он рассказывает о том, как его преследовала инквизиция, о том, что он обязан своим спасением лишь покровительству королевы Катерины Медичи, которая, к счастью, была суеверной. Нострадамуса сменяет Калиостро. Он говорит о своем аресте, о пытках, которые к нему применяли, о своей смерти. Потом на свидетельском месте появляются Сен-Жермен, Жан де Везле, пророк Илия, Енох, Евангелист святой Иоанн, за ними еще десяток неизвестных людей, которые по очереди рассказывают о судьбе непонятных предсказателей, сталкивавшихся с недоверием и враждебностью своих современников. Адвокат продолжает речь. Одноглазые не только не становятся королями в стране слепых, но им часто выкалывают зрячий глаз для того, чтобы они стали похожими на других. Тех, кто видит, и тех, кто знает, не любят. Что бы ни делала моя подзащитная, ей всегда пытались помешать. Следовательно, ее нельзя обвинять в том, что она в одиночку не смогла победить глупость всего своего поколения. Протестую, Ваша честь. Один человек в состоянии изменить ход истории, если он захочет и попытается это сделать. Кассандре Катценберг можно вменить в вину то, что она не сделала попытки.
Не сделала попытки? Вы шутите? Она предотвратила теракт, рискуя собственной жизнью.
Чепуха! Она должна была преследовать гораздо более важные цели.
Вместе со своими друзьями она создала сайт в интернете, чтобы собирать и популяризировать информацию о возможном будущем человечества.
На мусорной свалке? При поддержке бомжей?
Какая разница? Свалка — такое же место, как любое другое, и бомжи — такие же люди, как все.
Будем говорить серьезно, Ваша честь. С какой стороны к проблеме не подойди, а Кассандра Катценберг принадлежит к людям, погубившим нашу планету. И вину ее усугубляет тот факт, что она являлась редким человеком, действительно осознающим происходящее.
Толпа начинает реветь, казнить Кассандру. Полицейские вяло сдерживают натиск разъяренной публики, но их оттесняют в сторону. Античная Кассандра бросается вперед, хватает новейшую Кассандру за руку, они обе покидают зал суда, преследуемые толпой взбешенных оборванцев. Словно армия живых мертвецов, люди возникают из ниоткуда, заполняют улицы и проспекты, пытаются ухватить предсказательниц за одежду. «Будущее догоняет нас», — замечает античная Кассандра, которой неудобно бежать в сандалиях жрицы.
В конце концов, женщины оказываются перед решеткой, за которой теснятся тысячи разгневанных младенцев. «А это кто?»
«Это грядущие поколения», — отвечает античная Кассандра, — «они еще хуже, чем те».
Предсказательницы оказываются между людьми 3000 года и толпами тех, кто придет им на смену. Младенцы загримированы под взрослых, они потрясают знаменами с изображением сосок и бутылочек. Некоторые, забравшись на вершину ограды, вопят: «Месть! Смерть тем, кто оставил нам отравленную землю!»
«Я не готов к встрече с грядущими поколениями», — признается античная Кассандра. В конце концов, решетка со зловещим грохотом обрушивается.
Армия младенцев объединяется с преследующей женщин толпой оборванцев. «Следуй за мной!» — говорит жрица. Она увлекает девушку к холму, на вершине которого стоит синее дерево времени. Они находят отверстие в стволе и в последний момент успевают укрыться в нем.
«Здесь мы в безопасности. В дереве времени лучше всего прятаться от времени».
Перед ними вновь темно-синий коридор, внизу — прошлое, наверху — будущее. Женщины поднимаются к ветвям. Античная предсказательница указывает на один из листков.
«Нет, я больше не хочу это делать», — стонет девушка.
«У тебя нет выбора.
Ты не можешь не видеть».
Юная Кассандра закрывает глаза рукой.
«Если я не буду видеть, никто не упрекнет меня в бездействии».
«Ты должна видеть».
«Нет, мне наплевать на будущие ужасы. Меня осудят как эгоистку, так и буду ей на самом деле. Что бы я ни сделала, меня спросят, почему я не сделала больше.
Посмотри на этот листок, а потом решай, как тебе быть.
Свое поведение ты можешь определить сама, но видеть ты должна. Поэтому смотри». Жрица убирает руку, закрывавшую глаза Кассандры. Девушка с большими светло-серыми глазами с воплем просыпается и начинает быстро говорить. Остальные обитатели искупления собираются в ее хижине. Сидя на своей импровизированной кровати, Кассандра дрожит всем телом. Ее глаза широко открыты. «Я вижу». Четверо бомжей стоят вокруг нее и внимательно, уже без удивления, слушают. «Я вижу. Дерево, синее дерево. Толстая ветка, на ней листок, он больше, чем другие, он дрожит, он зовет меня. На листке я вижу людей, очень много людей, но они неподвижны. Это произойдет завтра в 11:25 в том месте, где люди не двигаются».
«Кладбище?» — предполагает Орландо. «Они подложат бомбу на кладбище?»
Никто не отвечает. Ким Е Бин представляет себе длинную процессию людей, идущих к могиле. Гроб над ней взрывается, люди падают в только что выкопанную яму. Со всех сторон сбегаются служащие кладбища.
«Музей восковых фигур?» — спрашивает Эсмеральда.
Все воображают музей, где посетители осматривают больших неподвижных кукол в костюмах. Толпа собирается у фигуры Наполеона, и та взрывается. Стены обваливаются, всеобщая паника, восковые конечности валяются на полу вперемешку с конечностями из плоти и крови. Люди неподвижны. Это тихое место. Старинное, с витражами, с водами, продолжает Кассандра.
«Храм? Церковь?»
Девушка щурит глаза, словно от яркого света. «Нет, люди сидят, многие в очках. Они читают книги».
«Библиотека?»
«Да, очень большая библиотека. Потолок очень высокий, в форме купола». «Мать твою! Национальная библиотека на улице Ришелье!» — говорит кореец. Когда это прекратится?
Небо проясняется. Юные студенты в майках прогуливаются, сидят и закусывают на лужайках парка. Голуби воркуют и снуют под ногами у прохожих. Группа бомжей в длинных плащах, грубых ботинках и надвинутых на глаза вязаных шапочках движется по улице Ришелье. Они идут в ряд, полы доходящих до щиколоток плащей развиваются. Они останавливаются у старинного здания и долго стоят, неподвижно осматривая окрестности. «Если твое видение верно, женщина должна появиться оттуда», — говорит Орландо.
«В любом случае вход один», — добавляет Эсмеральда.
«Не люблю я библиотеки. Там полно поговорок и цитат», — заявляет Орландо.
Никто не отвечает. Черный блестящий «Мерседес» останавливается перед входом. Из него выходит довольно полная женщина в черном платье, солнцезащитных очках, черной косынке и черных перчатках. Она прижимает к телу сумку и решительным шагом входит в библиотеку.
«Это она», — говорит Кассандра.
«Черт, номер зеленый с оранжевым. Это дипломатическая машина, скорее всего, из посольства», — замечает Орландо.
«Что это значит?» — спрашивает Кассандра. «Это значит, что полиция не имеет права их арестовать, даже если захочет», — отвечает Ким Ябин. «Все, у кого такие машины, могут творить бог знает что. Они могут ехать по встречной полосе и людей давить. Их охраняет дипломатическая неприкосновенность. В худшем случае их высылают обратно на родину».
«Не люблю я посольство», — ворчит Фетнанват.
Бомжи разглядывают машину. Она припаркована, но двигатель продолжает работать.
«То есть справиться с ними можем только мы».
Обитатели искупления направляются к входу. На пороге их останавливает охранник.
«Очень жаль, дамы и господа, но в такой одежде вход воспрещен».
«Нам нужно книги посмотреть», — сообщает Кассандра, выступая вперед.
«Только мне об этом не говорите. Вы бомжи. Вы, скорее всего, и читать-то не умеете, а просто хотите подремать на удобных кожаных диванчиках. Я вам не позволю мешать тем, кто работает с книгами. И потом, пожалуйста, отойдите немного, от вас очень плохо пахнет. Это неприятно».
«Что?» — возмущается легионер.
«А изо рта-то как несет? Это не дыхание, а какое-то оружие массового поражения. Вы что на завтрак ели, друзья, дохлых мышей, что ли?»
«Нет, не дохлых», — отвечает Орландо глухим голосом.
Кассандра понимает, что он сейчас устроит скандал. Она хочет ему помешать, но уже слишком поздно. Бывший легионер достал из-под плаща свой большой арбалет и засунул острие стрелы в правую ноздрю охранника.
«Во-первых, мы тебе не друзья. Во-вторых, мы любим книги. В-третьих, мы не собираемся терпеть издевательство какого-то пингвина в униформе просто потому, что у него на фуражке написано «Служба безопасности».»
Охранник поднимает руки.
«Найдите сумку с бомбой, а я пока послежу за спокойствием в этом секторе», — говорит легионер, закуривая сигару и приказывая охраннику опустить руки, чтобы не привлекать внимание публики. Пока Орландо держит палец на спусковом крючке арбалета, Кассандра, руководствуясь виденными во сне картинами, ведет Фетнана, Эсмеральду и Кима по анфиладе коридоров.
«Скорее!» — торопит Эсмеральда, захватившая с собой карманные часы на цепочке. «Уже четверть двенадцатого, у нас всего 10 минут».
Они вбегают в ротонду главного зала Национальной библиотеки. Сводчатый потолок из стали и стекла напоминает купол церкви. Тонкие колонны поддерживают искусно украшенные арки, залитые потоком льющегося из окон света. На обитых кожей столах горят маленькие бронзовые лампы. Пустые полки напоминают о редких книгах, когда-то на них стоявших, но теперь убранных в места, недоступные ворам и вандалам. Над полками висят картины, изображающие зеленую листву на фоне летнего неба.
«Так было в твоем видении?» — спрашивает Эсмеральда, потрясенная величественностью зала. Кассандра утвердительно кивает. Они идут по рядам, разыскивая полную женщину в черной косынке, и замечают ее в самом конце зала. Она уткнулась носом в большую книгу, которую якобы внимательно изучает. Неожиданно она закрывает книгу и уходит, оставив сумку под столом.
Девушка бросается вперед и хватает сумку. Ее часы показывают вероятность умереть в ближайшие 5 секунд 15%. Она понимает, что Probabilis не имеет возможности измерить степень угрозы. Система просто основывается на ритме ее пульса. Вот граница власти моего брата, науки и теории вероятности. Вот где начинается территория моих видений и моей интуиции.
В эту секунду чья-то рука хватает Кассандру за запястье. «Я вас видел, вы только что украли эту сумку», — говорит блондин в твидовом пиджаке.
«Что делать? Объяснять этому кретину, что это бомба и что я спасаю ему жизнь? Он мне не поверит. Вот она проблема. Правда неправдоподобна. И времени у нас нет».
Кассандра перехватывает сумку свободной рукой и бросает ее Фитнану, который, поймав опасный груз, словно регбист мяч, бежит к выходу. Но светловолосый человек не отступает. Он кричит: «Вор, держите вора!»
Люди уже начинают оглядываться. Те, кто, повинуясь гражданскому долгу, хочет вернуть сумку, пускаются в погоню за бомжами, которые из еще более возвышенных побуждений хотят ее присвоить.
Оставшийся снаружи Орландо видит полную женщину в солнцезащитных очках и черных перчатках, которая выходит на улицу и садится в «Мерседес» с дипломатическими номерами. Из библиотеки тем временем доносится страшный гвалт. Читатели участвуют в погоне, все громче выкрикивая: «Держите вора!»
Высокий блондин, воспользовавшись тем, что кто-то подставил Фитнану подножку, вырывает у него из рук сумку.
Он поворачивается и получает полновесный удар прямо в лицо от Эсмеральды. Пригоршня молодого перца, брошенного Фитнаном, заставляет его чихать и тереть глаза. Сумка падает к его ногам.
Другие читатели бросаются на помощь блондину. Фитнан в ад сдувает с ладони облако талька. Все машут руками, люди кричат: «Вор, держите вора!»
В довершение ко всему марабу выпускает чрезвычайно пахучие кишечные газы.
Вот уж действительно король порошков, пара и дыма.
Уже все посетители библиотеки, возмущенные поведением нарушителей спокойствия, стоят на ногах. Сознательные граждане пытаются остановить бомжей. Ким выключает центральное освещение, что усугубляет всеобщую неразбериху. Сумка с бомбой снова у Кассандры, она бежит к выходу, и в этот момент раздается сигнал пожарной тревоги.
Высокий блондин почти догоняет девушку. Эсмеральда толкает его, и он отлетает к шкафу с журналами.
Блондина сменяет десяток добровольцев, бросившихся в погоню за ужасными бомжами, укравшими сумку.
Кассандре хочется сказать им, что их гнев направлен в неверном направлении, но она знает, что это бесполезно. Ничего не объяснять, а действовать.
Эсмеральда обращает ее внимание на карманные часы, которые уже показывают 11:23.
Осталось всего 2 минуты.
Когда она выскакивает из дверей, Орландо приходит на выручку и берет всех ее преследователей на мушку. Теперь он еще больше напоминает Рода Стайгера из фильма «За пригоршню динамита». Кассандра, несколько ошеломленная быстротой происходящих событий, думает, что верхом глупости будет убить этих людей, спасая их от бомбы. Эсмеральда хватает девушку за руку, и вместе с Фитнаном они бегут прочь из библиотеки. Полы длинных плащей летят по ветру, словно раскрывшиеся крылья ночных бабочек. Именно в этот миг за их спинами раздается звук полицейской сирены. Они прибавляют скорости. Орландо бросает тяжелый арбалет, чтобы высвободить руки. Он открывает сумку и делает гримасу. «Не люблю я бомбы», — заявляет он, сплевывая. Он находит взрыватели на бегу, вырывает детонатор, подсоединенный к пороховому заряду С-4. Он бросает сумку в урну и засовывает детонатор в карман. Наконец, 5 бомжей, не оборачиваясь, скрываются в зеве метро, скатываются по лестницам, перепрыгивают через турникет и мчатся по переходам. На повороте они натыкаются на группу полицейских, которые замечают их и бросаются вдогонку. К счастью, толпа пассажиров так плотна, что их преследователи вязнут в людской массе, расталкивать которую представители сил правопорядка не решаются. Орландо первым бросается в отправляющийся поезд. Все обитатели искупления успевают вскочить в вагон до закрытия дверей. Почти все. Кассандра остается на перроне, и полицейские быстро окружают ее.